ребята! Приглашаем вас слушать радиопрограмму «Чистый источник».
Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас в очередном выпуске радиопрограммы «Чистый источник». И тема наших сегодняшних рассуждений основана на месте Священного Писания, которое записано в первом послании к Фессалоникийцам в 5 главе 17 стихом. «Непрестанно молитесь». То, что фессалоникийцы были молящейся церковью, доказывает их устойчивость в тяжелых гонениях. Без молитвы вынести скорби и лишения свободы, имущества и жизней было бы невозможно. Повелевать непрестанно молиться необращенным было бы неразумным. Автор книги «Секрет и сила молитвы» Салав Астахов рассказывает следующий случай. Молодая девушка после посещения одного из христианских собраний решила начать святую, угодную для Бога жизнь, согласно с его словом. Однако прежние друзья снова увлекли ее на широкий греховный путь жизни. Вместо собраний ее снова влекли театры, танцы, легкомысленные развлечения, где нет места для Бога и его святых. На увещание верующих она отвечала: «Быть верующим не значит быть узким фанатиком. Можно верить в Бога и в то же время проводить весело время с прежними друзьями». Прошло некоторое время. Ее любимый отец заболел и умер. Это горе было страшным ударом для нее. Но вместо приближения к Богу она еще больше ожесточилась против него и против верующих в Бога людей. «Я совершенно разбита в моей вере и сомневаюсь в существовании Бога вообще. Я не могу молиться. Да и какой смысл в молитвах, когда они остаются пустым звуком?» — отвечала она верующим. «Когда заболел мой отец и его увезли в больницу, я была в отчаянии. Только Бог может исцелить его», — мелькнула мысль в моей голове. Я взяла Библию, раскрыла ее наугад, и мои глаза упали на слова: «Чего не пожелаете? Просите, и будет вам». Иоанна 15 глава, 7 стих. Я считала, что данное обетование дано мне в данном случае самим Богом. Закрывшись в комнате, я начала взывать к Богу об исцелении моего отца. Я была вполне уверена, что Бог ответит на мою молитву, и отец выздоровеет. Но вот уже несколько дней, как мой отец покоится на кладбище. Ну вот, где же Бог? Где его обетование? Где ответ на молитву человека, находящегося в нужде? — закончила свою жалобу огорченная душа. «Скажите мне, — заметил ее собеседник, — что бы вы думали о человеке, который старался бы разменять в банке чек, выданный другой личности?» «О, это был бы подлог, и совершающий его заслуживает наказания по законам о подлогах», — был ответ девушки. «Ваш ответ совершенно правилен», — продолжал ее собеседник. «Но не совершали ли вы духовного подлога, взывая к Богу в молитвах за вашего отца? Не старались ли вы разменять чек Божьего обетования, данного не вам, а совершенно другим личностям? Читая приведенное место вами полностью, мы находим там следующие слова: «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Иоанна 15 глава 7 стих. Где может быть ваше пребывание во Христе, когда вы носитесь по паркету танцевального зала? Как может Его Слово пребывать в вас, когда вы сидите с вашими мирскими друзьями в театре? Какое право вы имели употреблять чек обетования Бога, выданный тем, которые пребывают в Нем и в которых пребывает Слово Христа? Или вы думали обмануть Бога? Неужели создавший сердце человека не знает, кому это сердце принадлежит? Итак, молитва для верующих является дыханием души. Как в обыденной жизни по характеру дыхания определяется физическое состояние человека, так и по молитве определяется уровень духовной жизнеспособности. Если молитвенное дыхание ровное и глубокое, следует благодарить Бога. Если оно прерывистое, затрудненное или слабое, нужно серьезно обеспокоиться причиной. Мы несем ответственность за нашу молитвенную жизнь. Мы должны знать о ее важности и должны ее развивать. Апостол Павел призвал верующих к непрестанной молитве. Непрестанная не означает постоянного коленопреклонения и 24-часового молитвенного говорения. Это означает, что мы должны сохранять постоянный ритм молитвенной жизни. Молитва – занятие не для ленивых, она подчас очень трудное дело. И в такие времена необходимо очень много усердия, чтобы покорить труднодоступную вершину горы под названием молитва. В одном городе проходило собрание верующих, темой которого была молитва. Пресвитер задал вопрос: «Наш Господь учил непрестанно молиться. Но как на практике можно исполнить это повеление?» Для многих собравшихся ответ был неясен, поэтому одному из братьев поручили исследовать этот вопрос и ответить на него через месяц. Об этом решении услышала молодая девушка, которая работала служанкой в одном богатом доме. «Стоит ли тратить целый месяц на решение такого простого вопроса?» – сказала она. О ее замечании стало известно пресвитеру, и он велел позвать девушку и спросить ее: «Как ты понимаешь это место Писания? Непрестанно молитесь». «Очень просто», — ответила девушка. Пресвитер снова спрашивает ее: «Ну и как ты можешь всегда молиться, когда ты с раннего утра и допоздна так занята в труде и суете?» Девушка отвечает: «Пробуждаясь ото сна, я молю Бога своего, чтобы Он открыл мне очи сердечные и послал мудрости свыше в мое сердце. Когда одеваюсь, прошу Господа Спасителя моего, чтобы Он одел меня в свою одежду праведности. Когда умываюсь, то прошу Господа, омой меня в своей святой крови, невинно пролитой на Голгофе. Когда начинаю трудиться, прошу, чтобы Он дал мне силы и благословил меня. Когда зажигаю огонь, прошу о том, чтобы Господь зажег свой священный огонь любви в моем сердце. Когда подметаю комнату, снова прошу, чтобы Он очистил меня от всякой нечистоты. Когда играю с детьми, то снова поднимаю взор к небу, чтобы Господь соделал и меня своим детем. Когда склоняется день к закату, иду в свою комнату и молюсь, говоря: «Господи, закрываю глаза мои, охраняй меня. И в эту ночь пусть очи Твои пребудут над моей постелью, и в руки Твои предаю себя и дух мой. Когда придешь взять искупленных от земли, и меня возьми, дай, чтобы я могла встретить Тебя с горящим светильником в руках и войти с Тобою и со всеми святыми в радость вечную». Услышав такой ответ, пресвитер сказал: «Иди и постоянно пребывай в молитве». А теперь, ребята, в продолжении наших рассуждений о непрестанной молитве я предлагаю вашему вниманию одну жизненную историю, которая называется «Такие простые слова». Это произошло в одной из российских деревень. Событие невероятное. Об этом писали в газетах. Весна уже объявилась. Снег оставался лежать только в глубоких оврагах. Даже почки начали набухать. Как вдруг опять ударили морозы. В народе в таких случаях говорят: «Зима пошла на попятный». Мало того, что мороз ударил, да еще и взялась мести метель. За какие-нибудь 3 дня намело сугробы. И какие! Взрослые, глядя на это, качали головами. Но дети были в настоящем восторге. Они не могли дождаться, когда кончатся уроки, и прямо из школы, стремглав, мчались домой, бросали рюкзаки, хватали санки, лыжи и неслись на горки. Вот и Вася побежал домой, показаться на минутку и взять лыжи. Родители работали. Старший брат не вернулся из школы. Дома была одна бабушка.
«Бабушка, я не хочу есть нисколечко, ну разве второго чуть-чуть?»
– закричал с порога Вася.
«Садись, поешь как следует, шустрый ты какой!» «Бабушка, я договорился встретиться с Толей на горке!»
«Делу время, потехе час, а уроки?»
«Да ты мне обещал прибрать в комнате!» «Бабуля, только на часик! Бабулечка, видишь, какое яркое солнце! Снег не сегодня, завтра растает!»
«И то правда!» — согласилась бабушка. «Этот нежданный снег к большому половодью, к дружной весне. Ладно, будь по-твоему».
«Я знал, что у меня бабушка золотая!»
Мальчик бросился бабушке на шею, расцеловал ей лицо. «Только на часик, но чтобы все было в порядке к приходу родителей, и уроки сделаны, и в доме чистота».
«Бабушка, когда я тебя подводил?»
«Не подводил».
«Ну, пока!»
Василий схватил лыжи и побежал.
«Да ты же толком не поел!»
– кричала бабушка вдогонку. Но внук ее уже не слышал. Бабушка поворчала еще немного, потом занялась своими делами. Вася и его брат Илья были отрадой для старушки. Но Вася был младший и к тому же очень ласковый. Бабушка не чаяла в нем души. Толя ждал Васю у своего дома. Завидев друга издалека, побежал навстречу.
«Васька, давай пойдем на горку за огород Степановых!»
– предложил Толя.
«Да горок вокруг полно. Ну, если хочешь, давай!»
– согласился Вася. Через 15 минут они примчались туда. Да, горка была что надо. Высокая, крутая, вся обкатанная – она просто сверкала на солнце. Ребята ахнули. Горка просто пестрела от обилия детей. Все вокруг нее бурлило, визжало, смеялось, жило полной жизнью. У мальчишек занялся дух от восхищения. Они стали взбираться на горку. На самом верху надели лыжи, приготовились. Вася оттолкнулся, Толя за ним. И понеслись. Восторг, ужас, торжество! Все эти чувства слились в одно. Теперь горка смеялась их смехом.
«Вот это да!»
– воскликнул Толя.
«Красота!»
– прокричал Вася. Мальчики торопились пережить ошеломляющий очередной спуск и опять устремлялись наверх. Прошел только часик. Или намного больше? Вася расстегнул свою легкую курточку. В одном кармане шарф, в другом – шапка. Детям было жарко. Пар от множества разгоряченных тел стоял над горкой. Или к вечеру забирал мороз? В самый разгар веселья Толю позвали домой. А Вася решил еще разочек спуститься, а потом уж идти. Он вспомнил, и тут же забыл об обещании, данном бабушке. Последний раз он полез на горку, оттолкнулся, лыжи полетели вниз, но без Васи. Мальчик оказался под горкой, в сугробе. Когда он встал на ноги, то увидел, что лыжи разъехались в разные стороны. Он побрел до одной лыжи и пошел за другой. Вторая умчалась очень далеко, к самому забору Степановых. Вася, утопая в снегу, добрался до нее. Ему оставалось только протянуть руку. Но тут мальчик почувствовал, что земля ушла из-под ног. Он опять куда-то полетел, затем ударился об лед и ушел под воду. Когда он вынырнул из воды, то не понял, где оказался. Но через мгновение мальчик с ужасом осознал, что попал в глубокий колодец. Вася стоял по грудь в ледяной воде. Он сделал попытку выбраться наверх, опираясь на стены колодца. Но они были покрыты льдом и скользили. Глаза немного привыкли к темноте. Мальчик увидел маленький сухой выступ, но не смог дотянуться до него. Он опять напряг зрение и с трудом разглядел небольшую щель немного выше. Уцепившись за эту щель, он опять заскользил и потерял опору. Так он барахтался до тех пор, пока совсем не обессилел. Вася еще и еще раз оглядел все, что мог видеть, ощупал все, к чему мог прикоснуться. Должен же быть выход! Но выхода не было. А дома бабушка не находила себе места. Вернулись соседские дети. Через 2 часа пришел старший брат Илья, и бабушка бросилась к нему.
«Илюша, Василий-то! Василий обещал через час прийти, а вот уже 3, как его нет!»
«А где он?»
«На горке! И зачем я его пустила?»
«А на какой горке-то?»
«А я знаю! Столей куда-то отправился!»
«Бабушка, да ты не переживай! Я сейчас его приведу!»
«Приведи его домой, я на вас ужин согрею, ты ведь не ел».
«Ну, он у меня схлопочет на ужин».
Илья ушел искать брата, а бабушка поплакала немного и пошла помолиться за внука. В это время обессиленный Вася пробовал кричать, звать на помощь, но вместо голоса из его горла вырывался только слабый хрип. На него навалился настоящий мрак, отнявший не только силы, но и волю. Он никогда отсюда не выберется. Его никогда не найдут, потому что колодец уж больно далеко от горки. У Степановых дома только старики, да и те глухие. Вася начал плакать, но слез не было. А может, он просто их не чувствовал? Его тело сначала невыносимо болело, как будто его ножами резали. Но скоро притупилось и чувство боли. Мальчик подумал о маме, папе, брате, о том, как их любит, о бабушке. Внезапно одна мысль пронзила его, как молния. Молитва. Когда Васе было лет 5-6, бабушка читала ему из Священного Писания про Иону, сидевшего в желудке кита, про Даниила, которого злые люди бросили в ров к голодным хищникам. Как же эти люди выбрались на свет Божий? Они молились. Только бы вспомнить, только бы вспомнить.
«Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь».
Он проговорил эти простые слова, бесчетное число раз. Уже не шевелились губы, но глубоко в душе звучали слова молитвы. Мальчик совсем изнемог. Голова его опустилась на грудь, но в сердце что-то горело. Родители Васи уже вернулись с работы. Они застали бабушку на коленях, молящуюся и всю в слезах. На вопрос, что случилось, бабушка прорыдала.
«Илья ушел искать Васю, и вот его самого нету, Бог знает сколько. Что я натворила? Что я наделала?»
Родители даже не разделись, кинулись на поиски своих сыновей. А Вася в колодце совсем заледенел и все шептал молитву. Вдруг мрак в колодце озарился светом. Или это показалось ему? Свет разгорался все сильнее и вскоре заполнил весь колодец. Вдруг мальчик услышал голос. «Не бойся, тебя давно ищут, тебя спасут, не бойся!» Мальчик еле слышно откликнулся.
«Мне не страшно с вами. Вы не оставите меня? Не оставите?»
«Нет, не оставлю. Никогда не оставлю».
«Скажите, кто вы?»
Уже начало темнеть. Вся деревня поднялась на ноги. Искали Васю. Обезумевшие родители с Ильей и другими односельчанами безуспешно обшарили все горки и опять решили вернуться на горку Степановых, где катались Вася с Толей. Обследовали каждую пять земли, но и в этот раз ничего не нашли. Наступила ночь. Для продолжения поисков нужны были фонари. Проходили мимо Степановых. Старушка, стоявшая у калитки, участливо спросила. «Не нашли?» Мать, убитая горем, только покачала головой. Но вдруг Степанова как-то вся насторожилась, прислушиваясь. «Я слышу голос за огородом!» — крикнула она. Все остановились. До них на самом деле донесся голос, едва слышный голос. Этот неразборчивый, непонятный звук раздавался с другой части огорода, со стороны горки. Степанова вдруг схватилась за голову.
«Открытый колодец! Беда!»
Она побежала, и все за ней. Сообща, Васю вытащили, понесли домой, вызвали врача. Это был не мальчик, а кусок льда. Руки, ноги задеревенели. Он был не белый, а какой-то почерневший. Начали его растирать, греть. У его родных надежда сменялась отчаянием. Через час приехала скорая помощь. Васю перенесли в машину. Родители поехали с ним и слышали, как врач давал распоряжение по рации в больницу.
«Срочно готовьте место в реанимации! Хирурги, нужна кровь!»
Машина неслась быстрее, чем лыжник с горки. Вот и больница. Пока врачи хлопотали, готовясь к операции, Вася открыл глаза и сразу же вспомнил свою молитву. Мальчик улыбнулся и посветлел лицом.
«Мама, ты со мной?»
У матери перехватило дыхание. Она ничего не смогла ответить сыну. Вскочила, распахнула дверь в коридор. Сбежались врачи. Тем временем Вася сел. Его начали расспрашивать, как он себя чувствует, что с ним произошло. Мальчик все рассказал от начала до конца. Прошел еще один день в больнице. Ребенка осматривали, прослушивали, обследовали с помощью современной точной аппаратуры и ничего не обнаружили. не нашли никаких нарушений, никаких отклонений. Врачи были озадачены. Этот случай выпал из их практики как небывалый.
Он стоял в холодной воде, он давно уже мог умереть от переохлаждения.
Все органы в порядке, ткани не повреждены.
Никакого обморожения, даже кожных покровов.
Природа не знает таких примеров.
Но в деревне есть свидетели. Он простоял в ледяной воде несколько часов.
Хотя бы насморк. Поразительный феномен.
Подождите, подождите. Мальчик ведь, кажется, говорил, что молился.
Робко прозвучал чей-то голос. Врачи вспомнили Васин рассказ о ярком свете. Но никто почему-то не придал этому значения.
Молитва? Самовнушение, может быть,
произнес кто-то скептически.
А какая молитва-то?
Поинтересовались опять.
Да какая-то очень простая. Как мальчик-то говорил, кто помнит? Отче наш?
Действительно, такая простая.
Блажен, кто молиться умеет, молитвой от сердца живой, то духом всегда пламенеет и светил, как ангел душой. В ней радости солнышко светит, лаская лучами других, за ним уж никто не заметит поступков неверных и злых. Живет он по Божьему слову, под пламенной кровью святой, и душу имеет Христову, и чудный сердечный покой. Блажен, кто молиться умеет, молитвой от сердца живой. Успех он чудесный имеет в делах своей веры святой.
Научи меня, Боже, молиться, твой священный закон соблюдать. Научи гордым сердцем.
Дорогие ребята, время радиопрограммы «Чистый источник» подошло к концу. Сегодня мы рассуждали с вами над местом Священного Писания, которое записано в первом послании к Фессалоникийцам в 5 главе 17 стихом. «Непрестанно молитесь». Этот золотой стих, дорогие мальчики и девочки, выучите, пожалуйста, наизусть. Он вам очень пригодится в жизни. А теперь я хочу попрощаться с вами, пожелать вам всего самого доброго и еще раз напомнить, что эта передача была подготовлена радио «Голос мира», и если вы пожелаете к нам позвонить, то мы ждем ваших звонков по следующему номеру телефона. Эриакод 503, номер телефона 257-21-93.
твоею дорожит.
Научи меня, Спаситель Божий, милостью твоею дорожит.
Чтобы я оставшиеся годы для тебя спасающего жил.
Yeah.